глаза прикрыты. «Судник!» — громче позвал лейтенант. «Сейчас, сейчас!» Еще немного помедлив, боец рывком выпрямился, сел ровнее. Затем, опершись на руки, встал и, резко пошатнувшись, едва не упал снова. «Тихо, бутылки!» — испугался лейтенант. И этот его испуг разом вывел его из состояния крайней одуряющей усталости. Оставив лыжи внизу, судник вскарабкался на высокий крутой бруствер чуть в стороне от бойцов и залег за ним белым пластом на свежем снегу. «Как там? Идут?» — спросил Ивановский. «Идут, и конца не видать». «Ну, конечно. Они будут идти. Не будут же они ждать, когда он благополучно перейдет на ту сторону, чтобы уничтожить их базу. У них свои цели и свои задачи, прямо противоположные его задачам». И он подумал: «Хорошо еще, что поблизости нет их стоянок, тыловых частей, иначе бы он недолго просидел в этом укрытии». Наверное, прошло около получаса. Ивановский прохватился от стужи. Разгоряченное на ходьбе тело начал пробирать мороз. Все, кроме судника, на бруствере неподвижно лежали в изнеможении. И он, подумав, что так запросто можно обморозиться, воскликнул: «Не спать! А ну, сесть всем!» Кое-кто заворошился. Лукашов сел, мутным от усталости взглядом обвел снежное укрытие. Пивоваров не тронулся с удобного в снегу места, он спал. И лейтенант решил, что, по-видимому, и надо все-таки дать несколько минут вздремнуть, иначе их просто не сдвинешь с места, а вось за 30-40 минут не замерзнут. Правда, сам он в таком случае уснуть уже не имел права. Немалым усилием, подкрепленным сознанием близкой опасности, Ивановский отогнал от себя одуряющую дрему, напрягся и встал. Его давно беспокоил Хакимов, но только теперь появилась возможность осмотреть его, и лейтенант, пошатываясь, подошел к раненому. Как и опасался командир, боец был плох. Наверное, все еще не приходя в сознание, он неподвижно лежал на лыжах, туго завернутый в обсыпанную снегом палатку, в тесном отверстии которой проглядывало его бледное, с синюшным оттеком лицо. От частого короткого дыхания края палатки густо заиндивили, и мелкие снежинки, осыпаясь с них, сразу же таяли на мокрых щеках Хакимова. У него был жар. Склонившись над бойцом, лейтенант тихонько позвал его, но тот никак не реагировал, продолжая напряженно часто дышать. Посидев над раненым, Ивановский начал сомневаться в правильности своего решения, обрекавшего Хакимова на эту многотрудную дорогу. Может, действительно лучше было бы оставить его в каком-нибудь стажке сена, дожидаться возвращения группы. Тогда с раненым пришлось бы оставить еще кого-то, а на это лейтенант согласиться не мог, и без того из 10 человек их осталось всего лишь 5, и перед этими 5 все усложнялась их главная боевая задача, ради которой они, хотя и с запозданием, сюда прибыли. Для выполнения этой задачи прежде всего надо было перейти шоссе. Но как это сделать на виду у забивших дорогу немцев, лейтенант не мог взять в толк. Мысли об этом шоссе теперь не выходили у него из головы, и скоро он встал. Хакимову он ничем не мог пособить, а о задаче он просто ни минуты не мог не думать. Он воткнул в сугроб лыжи и, шатко ступая в снегу, полез на брусвер к суднику. Тут было ветрено и холоднее, чем на дне рва, зато открывался широкий обзор на поле с обоими концами шоссе, середину которого скрывала вершина холма. Туда же уходил ров. По ту сторону шоссе, местами близко подступая к дороге, широко разбрелись перелески и кустарники, а вдали и несколько в стороне от речной поймы темнел знакомый сосновый лесок, так неласково встретивший их однажды. Лейтенант вынул из-за пазухи карту, сориентировался. База намеренно не была помечена на его карте, но он и без того твердо помнил место ее расположения на северном выступе крохотной надречной рощицы. Теперь, найдя